У нас есть кошка, кличка Вобла. Ее подбросили в прошлом году, уже летом, наверное, вот конец лета, начало, может быть, сентября, подбросили вот туда, в детский сад. А она, ну, видимо, привыкла жить только на участке. И вот она ходила, наверное, с неделю, и вот по забору, по периметру, и орала, истошно орала. А ну, выйти боялась, мы ее оттуда, кисну, выходи, она ни в какую. И высохла такая, вот действительно, плоская стала, ну, Вобла. Сейчас это уже, конечно, такая... весьма солидное животное, но вот кличка так за ней Вобла закрепилась.
Вот это место, где, придя в Ульянину пустошь, как она тогда называлась, преподобный Зосима собственноручно ископал колодец для того, чтобы сам пить самому из него и, так сказать, братья. Позже, уже при преподобном Германе, здесь была построена замечательной красоты часовня и купальня. От них, к сожалению, остались одни фундаменты, а вот будка вот здесь... Вот это огнеопасно. Здесь, знаете, вообще колодец интересный. Его сначала бетонировали, его сначала засыпали, но вода просачивалась, люди все равно приходили. И тогда залили цементом сам колодец, и тогда перестала сочиться вода. Здесь сделали сток отработанных горюче-смазочных материалов. И когда пришла сюда первая братья, было известно, что где-то должен быть колодец. Стали искать у реки, нету. И тогда вот тоже Господь такое чудо явил, из этой кучи пошла вода. Колодец сам себя проявил, вот он показал, вот я здесь. 5 лет назад еще здесь были страшные мазутные пятна. Ничего не жило. Но вот сейчас вода очистилась. В прошлом году надо мной все смеялись. Я ходил и радовался, что вниз завелись пиявки.
История современной Свято-Смоленской Зосимовой пустыни начинается в 1993 году. За 70 лет советской власти, пока монастырь был закрыт, вокруг многое изменилось. В 1923 году в зданиях обители разместили военную часть, арсенал инженерных войск. Некоторые строения разобрали, колокольню приспособили под водонапорную башню, храм под офицерский клуб, а настоятельский корпус под штаб. Чтобы затруднить доступ к объекту, заболотили десятки гектаров окрестных лугов. Со временем большинство монастырских построек перешло к церкви, но попасть в монастырь по-прежнему можно только через армейские КПП.
Конечно, очень эти были годы восстановления монастыря очень непростые, первоначально. Потому что, вы знаете как, переход из одного хозяйства в другое, из, так сказать, государственного, в негосударственное монастырское, очень непросто бы было. Но вот тут нас спасали вот те первоначальные связи и отношения, которые были налажены с военными людьми. Благодаря вот той миссионерской работе, которую мы проводили. Колоссальной работе. Мы начинали не с восстановления стен, а мы начинали с восстановления душ.
Помещением, которое было передано монастырю, был Зосимо-Саватиевский предел Смоленского собора, вот правый предел, где братья и жила, и готовила, и совершала богослужение. А за стеной шел киносеанс или дискотека. Вот. И причем такое противостояние было, что, допустим, вот все эти мероприятия в клубе назначались именно в то время, когда через фанерную стенку шло богослужение.
Когда владыка приехал на первое наше собрание, а это было в Смоленском храме, там был клуб, был балкончик, где показывали фильмы, и сидел солдатик, а владыка пошутил, говорит, а вот и клирус. И действительно, когда мы призвали первых наших православных воинов-семинаристов, он услышал, что воины поют, говорит, а я и не думал. Я не думал серьезно, что это действительно уже, можно сказать, появился свой хор.
Я закончил Российскую академию музыки имени Мессина, дирижерский факультет. Специфика хора такая, вот, что из-за того, что хор меняется каждые полгода, год там. Ну, то есть каждый год, грубо говоря, состав прям обновляется почти весь. Из-за этого и дирижеры, конечно, всегда разные. И Бочка это знает, и всегда по-новому. Поэтому каждый год, записывая этот хор, он всегда звучит по-разному.
К хору у нас у всех такое вот отношение двоякое. Потому что, во-первых, хор – это лицо нашей части, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, наличие хора, оно сказывается на остальных таким образом, что приходится, например, за них в наряды заступать почаще. Это нормально. Все-таки я вот сейчас пришел к выводу, вот, служив год, что это нормально.
Желание вот этой монашеской жизни у меня было с юности. И когда я учился в стенах Троице-Сергиевой Лавры в духовной семинарии, мы довольно часто участвовали, были свидетелями монашеских постригов. И знаете, когда монахи давали обеты, там, когда они говорили, там, будешь ли там сохранять себя в детстве, в чистоте, они отвечали, ей Богу содействующий, честные отчи, обеты давали. И вот я помню, как, стоя в Троицком соборе у мощей преподобного Сергия, я как бы вместе с ними тоже как бы про себя тоже вот говорил, ей Богу содействуй, честные отчи. Так вот хотелось вот все-таки приобщиться вот к этой монашеской жизни.
Те люди, которые изначально желают монашеского жития, их, к сожалению, очень мало сейчас. Да? В основном люди приходят по каким-то причинам, которые не позволяют им оставаться в мире. То есть это люди, либо имеющие какие-то судимости, либо люди какие-то имеющие проблемы там, с жильем, с работой. Да? Вот. Ну, я имею в виду трудников. Потому что, конечно, если человек приходит в монастырь, закончив духовные школы, вот, допустим, как наш отец-настоятель, да, или там, конечно, эти люди уже не знают, зачем они идут в монастырь.
Есть проклятие такое, японское или китайское, чтобы твои дети жили в эпоху перемен, да? Вот я прожил 90-е годы, как бы, да, то есть молодость моя пришлась на 90-е годы, и мне вот, вот это вот, достали мне перемены. Но я искал покой на самом деле.
Понятно, что сейчас мы далеко не пусты. У нас даже нет стены, которая нас полностью огораживает. Конечно, это тоже определенный соблазн, потому что ведь изначально все монастыри строились так, чтобы соприкосновение с миром было минимальное. Но, с одной стороны, мы хотим какой-то такой монашеской уединенной жизни, а с другой стороны, мы вынуждены делать все для того, чтобы привлекать паломников. Да? Раньше монахи бежали от людей, от мира, да, в пустыне, а сейчас мы, наоборот, их к себе зазываем.
Живя в наших условиях, отказаться от мира, это как-то звучало бы просто нечестно, как бы, да? Мы живем среди мирских, среди нас живут мирские. Просто тут ситуация, наверное, такая, как, я не помню, у кого-то, чтобы грязь не липла, да, то есть, чтобы оно все проходило мимо.
Всем приходящим мы говорим о том, что твоя жизнь за стеной монастыря, она, в общем-то, не так важна для нас. Потому что все мы пришли сюда из мира, все мы пришли сюда со своими страстями, со своими проблемами, со своими грехами. И поэтому мы принимаем каждого. И уже здесь человек себя показывает. И уже судим мы о нем по тому, как он здесь себя ведет.
Армия – это закрытый коллектив. Вот человек, когда приходит на работу, в институт, там, в школу, он может надеть на себя какую-то маску. Он может состроить из себя кого-то. И придя домой, снять эту маску. И быть совершенно другим человеком. Казаться одним, а быть совершенно другим. Здесь, в армии, когда ты живешь постоянно среди своих сослуживцев, ты не можешь из себя кого-то строить вечно. Не бывает такого идеального актера, который может играть ту или иную роль целый год.
У любого человека есть своя такая гордынька. И вот как раз здесь армия показывает, какой ты на самом деле. Я после семинария, человек, как бы уже жизнь повидавший, мне там 23 года, вот, а что тут какой-то эфрейтор 18 лет мне приказывает. И вот у меня такое было чувство, что вроде он не прав. А потом я подумал, а почему у меня такие трения с ним? Почему мы спорим постоянно? Почему ругаемся? А может, дело-то не в нем, а во мне? И вот, переборов себя, я подумал, дай-ка я буду смиряться. Сказали – сделал. Дали время. Ну что, нужно успевать.
У нас ценно это вот именно наша духовная работа, что у воинов есть возможность в любое время обратиться к священнику, вот в любой ситуации, стрессовой ситуации. И офицеры это поддерживают, что очень, очень важно.
Я до этого служил на Дальнем Востоке. Там были некоторые проблемы с личным составом, которые приходилось решать там воспитательному отделу и так далее. И, допустим, солдату, когда он прибывает, тяжелее устроиться, найти свое место, так сказать, в армии. И вот этот процесс становления, он самый тяжелый. И я считаю, что если в этот момент еще поддержит дополнительно как бы посторонний человек от армии и поддержит словом, а иной раз и делом, то только плюс.
Равняясь, смирно приказ заступить на охрану оборону войсковой части 55443-46. Принесение службы и руководство уставом гарнизонной и караульной службы. Вольная, ни пуха, ни пера.
Слава!
Мой самый распространенный наряд – это КПП. Вот. Все эти священники, они туда-сюда ездят, ну и, соответственно, иногда с ними могу поговорить. Вот знаю, здесь вот диакон есть, отец Мелхиседек, он эконом монастыря. Вот меня он симпатизирует больше всех из священнослужителей. Такой простой, можно сказать, даже какой-то молодежный. Я прихожу, уставший после снаряда, там, не знаю, если его встречу, настроение сразу повышается.
Те же люди, которые приходят сюда, в монастырь, они же приходят не с Луны. Они приходят с мира, неся те же проблемы, которые существуют там. Мы пытаемся с ними бороться, с этими проблемами. У кого-то это получается. У кого-то лучше, у кого-то хуже, у кого-то не получается совсем. Ну, важны, наверное, вот эти усилия, чтобы мы их предпринимали в той мере, в какой это нам доступно. А остальное, в остальном, надеяться на Бога.
Род тишина, читаем молитву.
Христос воскресе, смерть и смерть, и смерть, вопросы, и многовежи, отрыва. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и небесный лайк, и веков, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвы святых отец нашей, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.
Сесть!
У нас в семинаре своя система. То есть, когда я поступил сюда в армию, у меня не было такого чувства, что я потерялся в пространстве. Потому что у нас было то же самое, подъем, завтрак. Потом учеба, также обед в час, как и здесь, в этой части. Вот. И то же самое отбой, только он здесь в 10, у нас в 11. Ну, в принципе, такая же система. У нас также ходят и помощники по воспитательной работе в семинаре. Это как здесь дежурный по роте. В принципе, то же самое.
Я был настоятелем одного монастыря. Вот я там жестко взял, увижу пьяного, предупреждение. Еще раз увижу пьяным, выгоняю. И наладил я там, годик там побыл. И меня сюда направили настоятелем. Вот. И сразу половина из этого монастыря бежать. Я думаю, что это бежают, что они это? А потом, так они слышали, как я это там вел.
Возводно. Походную колонну.
Человек, который приходит, да, он не навязывает свои правила. Если тот, кто пришел раньше него, более опытный, если он руководит его действиями, если он его действительно учит, это нормально. Так оно быть и должно. В принципе, везде есть такая иерархия, в зависимости от срока службы, как говорится. Так как в церкви даже, если посмотреть, Более опытные священники, те, которые, допустим, прослужили в храме 20 лет, протоиерей, допустим, он реже выезжает на требы, например, причащать кого-то или крестить, если это необходимо, да, чем молодые иереи. Такое есть везде.
Как правило, от поступления человека в монастырь до того, как он сможет стать послушником, мы выдерживаем примерно год, чтобы человек понял, сможет ли он здесь жить. Вот. Ведь приходят люди, я уже говорил о том, что некоторые, прожив буквально там очень короткое время, уже начинают пытаться подстроить монастырь под себя. Не жить той жизнью, которая здесь существует, которая руководствуется уставом монастырским, церковным, да? А вот свое что-то, со своими выдуманными правилами, пониманием службы, пониманием монастырских взаимоотношений, субординации, отношению к послушанию, распорядку. Да? Это самое важное, почему мы судим о человеке, который приходит в монастырь.
Смерть поправ, и сущему грабежи водорвал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущему грабежи водорвал. Христос воскресе из мертвых.
Военно-перевозочные документы, кому необходимо, все получили. Во время исследования домой. Алкогольные, спиртные напитки, различные там, особенно с незнакомыми людьми, не употреблять, какой бы ни был у вас праздник. Но смех смехом, вы должны домой идти с живыми, здоровыми, красивыми. Так, сфоткай меня с ними, а потом...
Я вот понял три вещи, которые я больше чем уверен, что понимает каждый солдат, наверное, в первую неделю. Во-первых, он начинает очень сильно ценить все те вещи, которые он не ценил на гражданке. Это элементарно. В жару на курсе молодого бойца постоянно хотелось пить. И какие-нибудь даже офицеры мимо проходили, у них там бутылка газировки или какой-нибудь дюшеса за 20 рублей. Понимаешь, что на гражданке в жизни даже пить бы не стало. А тут я смотрел, ну, в прямом смысле, с такой завистью. Вот. Потом второе, просто понимаешь, что мама – это твой самый близкий человек в жизни, кроме нее никто так не поможет, кроме как она. Ну и третья вещь, ты понимаешь, что все твои друзья тебе нифига не друзья. Все говорили: о, там, если что, звони, там, любая помощь там нужна, мы сразу подорвемся, все к тебе приедем. За все это время никто ко мне не приехал, да, хотя здесь ехать 100 километров на электричке. Там звоню, там, ребят, приедьте, там, не знаю, денежку привезите, там, покушать чего-нибудь. У одного там нога болит, другой не высыпается, там, третий, там, не знаю, с сестрой сидеть надо. Звоню на следующие выходные, все то же самое, только поменяли немного, кто с чем. Вот, вот эти вот три вещи я понял.
Послушник монастыря, да? Мне обетов не давал никаких. Делаю свое дело, да, как бы. Хотел покоя, я его получил. Определенного, то есть, как бы. А монашество, монашество, постриг, это уже подвиг. Действительно, подвиг, как бы, это определенное обязательство, которое на себя человек возлагает не перед кем-нибудь, а перед Творцом всего, да, перед Богом. Это уже совершенно другое дело. Как бы это вот, грубо говоря, не надо путать мягкое и теплое. Разные вещи абсолютно. Жить в монастыре и быть монахом – это вот две большие разницы.
Когда приходится мне выезжать куда-то за пределы монастыря по делам настоятельским, и когда я назад уже возвращаюсь, я говорю: ну все, едем домой. Все, здесь уже дом. Больше дома другого у нас нет.
Весь год. Когда один.
Чего кушать? Кушать. Скажи, что ты
забираешь?
Ну, маленький.
Отнеси
его,
маленький. Давайте, девочка. Спасибо, Господи.
Бабочка, благословите. Вам. Все, забираю.
Спасибо, Господи, помощи Божьей. Ангелы-хранители. Спасибо, Господи. Очень рад. Молодец. Серега служил. Приезжайте.
Спасибо.
Я всегда задавался вопросом, почему работает непосредственно с тестом. Там слабеньких, духоньких-то нет. А все стало ясно и понятно, потому что нагрузки сравнимы со штангами, да? С какими-то спортивными снарядами. Ну вот, наверное, вот так вот, да. Такой вот.
Господь вот этому иноку постриженному, да, наверное, дает вот это больше физического здравия, физических сил для того, чтобы он мог достойно исполнять вот возложенное на него послушание. А у монаха физическая сила, да, призванного к аскетике, к молитве, к такому уединению, да, ему уже, наверное, столько физических сил не требуется. Вот, наверное, поэтому Господь такое физическое здоровье-то и потихонечку все-таки отбирает. Вот сейчас я уже это говорю от своего опыта, да, потому что за то время, что вот я уже нахожусь в монашеском постриге, мантийном, действительно, действительно силы потихонечку уходят, уходят. Но с ними, слава Богу, с ними, конечно, уходят и некоторые страсти, да. Поэтому это милость Божия, на самом деле. Монаху не полезно здоровье.
Ну, я думаю, что вот приму схему и поближе к Богу. Вот. Я уже, знаю, стал читать 41-й и 83-й псалмы, которые как олень на воду, так и я к Богу. Так что я уже собирался помирать. Ну, немножко отпусти.
Ну, знаете, как вот некоторые говорят, что если бы люди знали на самом деле, какова тяжела монашеская жизнь, никто бы не пошел. Но если бы знали, какая награда ожидает монаха, который достойно исполнил свое служение, тогда бы все захотели вот идти в монастырь.